Сегодня мы с вами продолжим тему, которую начали на прошлом занятии. Это нечистые, злые, хульные помыслы. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели нечистые помыслы. Сейчас мы коснемся помыслов злых. Злые или лукавые помыслы, присущие наклонностям злой воли, также требуют постоянной борьбы. Не только ради совершения межличностных нравственных отношений, но ради восхождения личности к совершенству и святости. То есть видим злые, лукавые помыслы. Мы с ними боремся не только для того, чтобы жить в мире с людьми, поскольку эти помыслы, когда они всеиваются в нас, через разум проникают в сердце, то они там возбуждают недобрые чувства по отношению к тому, на кого направлены эти злые помыслы. Так вот, мы не только для того, чтобы вот эти межличностные отношения сохранить добрыми, то есть в любви сохранить друг с другом, но и для того, чтобы достигнуть совершенства и святости, поскольку невозможно достигнуть совершенства, имея злые помыслы в сердце, в уме. Хотя лукавые помыслы не способны придать состояние человека характера чувственного услаждения, они, тем не менее, могут вызвать переживание злорадства, питаемого чувствами злобы и мести. То есть, когда мы с вами говорили о помыслах нечистых, шла речь о услаждении ими. То есть, когда человек нечистые, блудные помыслы принимает, он ими услаждается. А вот злыми помыслами человек услаждаться не может, но радоваться, как видим, может. То есть, может возникать чувство злорадства. Ну, чтобы было понятно, начиная с анекдотов, кинокомедий, шуток и прочего, у нас возникает чувство злорадства. То есть в любом анекдоте человек попал в беду, а все смеются. Произошло зло в кинокомедии, человек упал в грязь, все смеются. То есть злорадство. Обратим внимание, какие у нас бывают чувства, когда получает наказание человек, который нам досаждал или досаждает. Уже не важно, за что он получает, справедливо или по клевете, но досаждает нам человек где-то на работе, в коллективе, и вдруг его начальник наказал. Ну-ка, что там у нас внутри? Понятно. Вот будет знать, да? Вот, чтобы следующий раз знал. Итак, вот непременно, если кто-то за собой не наблюдал, то значит не наблюдает. А кто наблюдает за своими чувствами, то непременно обнаруживал хотя бы тень вот этого внутреннего удовлетворения от того, что наш обидчик получил по заслугам, как говорят. А уже не важно, по заслугам или нет. Потому что по клевете иногда получает человек, а мы радуемся, он нам засаждал. То есть, очень легко обнаружить в себе злорадство. То есть, радоваться злу. Вот услаждаться, дед, радоваться можно. Даже в том случае, когда человеком не владеет ни злопамятство, ни чувство мести ему могут доставлять неизъяснимые удовлетворения сообщения о недостатках, слабостях и падениях тех людей, которых он знает. Уже не важно, враг он наш, не враг. Вот знаем человека, и вдруг нам о нем что-то рассказывают. Вот его падения, недостатки, слабости. А еще и зачастую это преподносят в таком комедийном виде. Еще и насмешка. Вот как один из показателей, что человек получает удовольствие от сообщения падений, недостатков других людей, это участие в пересудах. Спокойная, обыденная. Вот одна стоит и рассказывает про своих родственников, про соседей, какие они нехорошие, что они творят. А человек стоит спокойно, выслушивает, поддакивает, качает головой. То есть не противно выслушивать о недостатках и слабостях. То есть когда нам что-то противно, мы в этом не участвуем. Если человек от этого тошнит, он говорит: прости, я не могу этого слушать. Ты меня прости. Вот иначе бы мы, выслушивая, сокрушались, сочувствовали тому, о ком нам рассказывает, соболезновали. Но ведь не сочувствуем. Вот нам рассказывают, мы не сочувствуем. В лучшем случае слушаем спокойно, а чаще всего сами предаемся осуждению. Тут же стоим и начинаем осуждать. В новостях так любят смаковать чужие недостатки, чужие падения на весь мир. Одни обнаруживают чужой грех, а все остальные смакуют. И друг другу передают: ты читала, ты слышала. То есть вот о чем это говорит, что человеку доставляет неизъяснимое удовлетворение от сообщений, недостатков, падений других людей. Еще раз, для чего мы это вскрываем? Чтобы мы обнаружили это в себе и поняли корни вот этих злых помыслов, что это не просто человек стоит и слушает, и поддакивает. В нем гнездятся злые и лукавые помыслы. Чтобы мы начали отвергать, бороться с этим. Повышенный интерес к нравственным проступкам других людей. То есть, когда человек постоянно интересуется делами, жизнью других людей, но не всем, чтобы оказать какую-либо помощь или содействие, а без видимой причины. Ну так, от нечего делать. Знаете, как? Ну как живешь? А как соседи? А как родственники? А как те? Вот стоит и интересуется, вот расспрашивает. Для этого он расспрашивает о жизни самого человека, но чаще всего расспрашивает окружающих, получая при этом субъективное, зачастую ложное представление о том, о ком интересуется. То есть они даже не самого человека о жизни расспрашивают, а даже знакомых, а как тот живет, а как этот живет. И нам рассказывают, как он живет. И рассказывают чаще всего негативные проступки, грехопадения, в которых, может, человек уже давно покаялся и исправился. А вот эти давние какие-то совершенные грехи вытаскивают наружу, обнаруживают, нам показывают, и мы их разбираем. То есть копаемся в чужом грязном нижнем белье. Вот то, что должны сокрыть люди, то выставляем на показ, и это смакуем. Такой интерес содержит скрытую установку личности на соперничество и враждебность, о которых сама личность может не подозревать. Или вообще установку на нравственное превосходство, когда человеку доставляет величайшее удовлетворение сознание того, что он лучше других людей, или что, по крайней мере, есть люди хуже него. То есть, когда мы интересуемся жизнью других людей, вот так, еще раз, не с тем, чтобы спросить, ну как тебе, как здоровье, может тебе что помочь, может поднести, принести и так далее. То есть, не с тем, чтобы помочь и содействовать в чем-то, а вот так, как бы от нечего делать, интересуемся, то это за собой кроет такую установку на соперничество и враждебность, скрытую, еще раз, скрытая. Почему мы это вскрываем? Человек порой в себе этого не видит. Вот этой установки на враждебность и соперничество человек не видит, она скрытая. А от чего получает удовлетворение? Ну, вышел чужие грехи, получил удовольствие, значит, есть хуже него. То есть, есть, ну, я уж не такой, это, посмотри, что творит. Или на превосходство. Вот все грешники, а я тут праведник. Проблема соперничества является центром межчеловеческих конфликтов. Очень важный момент. Проблема соперничества является центром межличностных конфликтов. Вот эти конфликты между нами происходят, как правило, из-за соперничества. Будь то семья, будь то коллектив, будь то храм. В храме убирают подсвечники, у каждого свой подсвечник. И там у них начинает соперничество. И там такие склоки. Казалось бы, человек не просто в храм ходит молиться, он же там еще и трудится уже. Но такие склоки, такая там кастрюля кипящая с чувствами, с которыми абсолютно не борются, как правило. Потому что вот по греху самодостаточности считают, что они вот убирают подсвечник, стоят около него, и это достаточно для спасения. То есть не занимаются своим внутренним подсвечником. Вот его не чистят от нечистот, от этих злых, хульных помыслов и прочего. Соперничество доставляет трудности каждому человеку, но свою сложность и остроту оно проявляет там, где в человеческих отношениях господствует эгоизм. Вот где эгоизм, там особенное соперничество. В состоянии соперничества постоянно происходит сравнение себя с другими и стремление превзойти всех остальных. Итак, непременно, если есть соперничество, есть сравнение. И, ну, где легче всего это в семье просматривается или на работе? Говорит, ну, я ж так не делаю. Вот ты посмотри, что ты сделал. Я ж так не делаю. Все. Сравнила себя с ним. Я не делаю, ты делаешь. И возникло соперничество. Это стремление касается всех тех, кто, находясь в ближайшем общении друг с другом, имеет одинаковые жизненные интересы и цели. Но будь то коллеги трудятся вместе, будь то семья и так далее. То есть у тех, у кого жизненные интересы и цели одинаковые. Любая неудача при осуществлении несоразмерно больших притязаний на превосходство переживается как полный провал. То есть, вот мы трудимся где-то вместе, и вот коллега исполняет какую-то работу, и мы исполняем. И внутри вот это чувство соперничества, оно воздвигает в случае, если мы в чем-то промахнулись, такую досаду, ну все, конец света. Главное, что все это видели. И коллеги это видели, и окружающие это видели. Вот тут все, полный конец света. Чужой успех также переживается, как собственный неуспех. Вот преуспел наш коллега в чем-то, это значит все. Значит, мы не успеваем, значит... Все, мы ничтожество тогда, но ладно бы это, если было для смирения, но ведь по гордыне Отсюда уныние, отчаяние возникает в сердце. Сильное соперничество скрыто содержит определенную долю враждебности. Итак, чем сильнее вот это соперничество, тем больше там доля враждебности по отношению к тому, кому мы имеем вот такие притязания. Так, например, неуспех или поражение соперника могут означать собственную победу. Но начиная со школы, со школьной скамьи, помним, учились, и вот отличник получает тройку. Понятно? Все, мы на высоте. Или наоборот, вот он регулярно получает пятерки, а мы тут до тройки не дотянемся. Какое чувство к отличнику? Понятно, он подлиза, он ко всем подлизался, учителям, поэтому ему пятерки ставят. А мы вот такие все из себя, поэтому нас не любят. И поэтому нам тройки ставят. Не потому что я лодырь, потому что учитель меня не любит. Дальше это произрастает и на работе. Начальник меня не взлюбил. Не я плохо тружусь, я не талантлив, не взлюбил начальник. А вот ее любит, она к нему подлизывается. Вот ей все. Он и повышает, и то, и это, она ему подарки дарит. Наверное. То есть мы не видели, но, наверное, дарит. И так далее. Так вот, неумеренное и неразумное стремление к превосходству выражает крайнюю установку эгоцентрически настроенной личности. Помним, эгоцентрически. Эго – это я в центре. То есть я в центре всего, в центре круга. Все вокруг меня, вот если я такой настроенный, все для меня, все вокруг меня, вот тут особое соперничество. Имея за собой какие бы реальные или мнимые успехи, человек, стремящийся к превосходству, не в силах признать, что кто-то другой в окружающей его среде может быть более компетентным, одаренным, популярным, привлекательным и уважаемым. То есть, если у нас только еще чуть немножко, ну, по мирским понятиям, красивое лицо, то все, красивей нас никого нету. Не дай Бог, о ком-то сказали, что он красивее, смотри, как красивая. Все, полосанули по сердцу ножом. То есть, вот если у нас хоть чуть-чуть какого-то голоса есть, и мы притязаем на это, что мы хорошие, все, лучше нас никто не поет. Так я слышал, да это же моя, говорит, партия. Что она поет? Это моя партия. Вот так говорят певицы. Мужчины. Вот он разбирается в футболе, все, лучше его никого нету. Он всех знает, кто какой гол забил, в каком году. Компетент, особенно в политике. Вот в политике мужчины все здоровые. Это в бане как соберутся, значит, все, они уже управляют государством. Всех политиков переберут, и каждый знает, как лучше управлять государством. Каждый знает. Вот только по фамилиям знает политиков, уже Путин такой, а этот такой. Всех перебрали, достоинства, недостатки, кто как правит. То есть вот такое за нами, еще раз, это скрытая установка на соперничество. Я бы лучше управлял. Вот чуть-чуть ознакомился с политэкономикой, чуть-чуть узнал бухгалтерию, и уже все, все, экономист, банкир и так далее. Часто человек оказывается способным легко признать заслуги и достоинства другой личности, сфера деятельности которой не связана с областью его собственных интересов. Но признание достоинств человека той же самой профессии или сферы деятельности влечет неопределимые трудности. Например, писатель может восхищаться и хорошо отзываться о художнике или артисте. Но он воздержится от подобных похвал в адрес другого писателя, особенно современника и соотечественника. Понятно, что вот, конечно, певица может о писателях, о художниках говорить, но как только зашло о певцах, все. Точно так же и артист, он самый хороший, а он может хорошо отзываться о художниках, но о артистах он хорошо не скажет. То есть вот это такая общая тенденция. Точно так, любую профессию коснись, вот ремонтирует слесарь машину. А хозяин машины стоит и говорит, вот вы знаете, вот тут я ездил к одному слесарю, вот он делает. Вот он так хорошо делает. Он так делал, он сходу ремонтировал. Тот, который крутит гайки, у него сердце обливается кровью. Он говорит, ну так и езжай к нему, что ты ко мне приехал тогда. То есть, вот проявление. Не дай Бог, при нас похвалят кого-то нашей же специальности. А уж что происходит в сердце, когда начинает хвалить того, кто нам досадил. Мало того, досадил, кто постоянно досаждает, и мы его все недостатки знаем. Мы знаем, что он и то делает, и это, и то. И вдруг находится человек, который начинает расхваливать. Ты знаешь, он такой хороший, говорит, он то и это. Ну да. Это он-то хороший, да ты знаешь он. И пошло рассказывать все, что мы о нем знаем. То есть вот это характерная черта тех, когда соперничество касается людей, занятых в одной плоскости, одной специальности, одни интересы, одни заботы. В храме говорит, да здесь же иконы протирать не умеют. Хватает тряпку и начинает перетирать иконы после тех, кто уже протер их. То есть это творится в храме. Когда в ситуации явного или тайного соперничества задеты такие страсти, как честолюбие и гордость, можно ожидать тяжких преступлений даже от людей высокого духа. Римский император Адриан, стремившийся следовать во всем заветом античной добродетели, построил в Риме храм по планам, разработанным им самим. То есть Адриан взял, разработал план и император, и построил, как он считал, по всем правилам. Архитектор Аполлодор из Дамаска, человек с большими заслугами, нашел недостатки в этом храме, указав, например, на несоответствие между величиной изваяний богов и высотой их подножий. То есть вот эти языческие боги были установлены на пьедесталах. И пьедестал несоразмерный был с величиной богов. Он указал на это. За эту свободную критику он поплатился жизнью. Все. Значит, не высказывай. Хочешь жить? Не высказывай о недостатках других. В свете подобных примеров многие межличностные конфликты можно объяснить ничем иным, как проблемой соперничества, никогда не исчезающей из области взаимоотношений людей, благодаря эгоизму и честолюбию. То есть любим, чтобы мы нам оказывали честь, чтобы хвалили только нас и никого, кроме нас. Как кроме нас начинают кого-то хвалить, простите, уже по сердцу бритвой, уже нам больно. Начинают хвалить чужих детей при нас. Значит, наши уже дети хуже. Вот ты знаешь, у того дети, и внутри все. То есть это установка на соперничество. Честолюбие, эгоизм. Не видим мы его к себе и не каемся в эгоизме. По пальцам можно пересчитать, кто приходил на исповедь и говорил, каюсь, эгоист. Все для меня, все вокруг меня. По пальцам можно пересчитать. Не видим мы себя эгоистами, не видим. Мы себя кроткими видим. В любом конфликте, связанном с проблемой соперничества, создается парадоксальная ситуация. Чем меньше внутренней свободой и достоинствами обладает личность, тем в большей степени она стремится к внешнему превосходству и независимости. То есть вот чем ничтожнее человек, тем больше он выпячивает грудь. Поэтому чем более скромный интеллектуальной или творческой одаренностью обладает та или иная личность, тем в большей степени она способна прибегать к употреблению нечестных и неблаговидных средств для достижения своего успеха или более высокого положения в обществе. То есть вот чем меньше человек имеет талантов, чем меньше он их развил, тем больше он усилия прикладывает, чтобы чего-то достигнуть. Каким образом? Непорядочным. Для этого что делают? Оговаривают коллег. Оговаривают. Что и тот не так делает, и это не так делает. А я вот тут вот, то есть выставляют свои мнимые достижения и выставляют, ну, действительные или мнимые недостатки тех, с кем мы сотрудничаем. Если желаемая цель достигнута и честолюбие удовлетворено, человек стремится явить образ добродетели. Вот стремился, всех растолкал локтями и сел на какое-то уважаемое место. Все, достиг человек, он уже успокоился, он всем улыбается. Он уже со всеми примирился, он, ну все, добродетель сплошная. Стремление явить себя с лучшей и привлекательной стороны, когда внешнее превосходство и благополучие обеспечены, не представляет большого труда. Ну что, у меня все есть. Довольный. Зато создает иллюзия нравственной благопристойности. То есть человек иллюзию о себе создал, что он благопристойный. Ну, некого толкать. Ну все, всех растолкал, сижу, все. Поэтому благопристойный. Однако, искусственно создаваемый образ добродетели не является достаточно прочным, чтобы в дальнейшем успешно противостоять соблазну соперничества, поскольку демонстрируемая добродетель покоится на ложных основаниях эгоизма и честолюбия, способных в любой момент открыть человеке его безнравственную сущность. Стоят в очереди на исповедь. Вот человек видит, что у него уже подходит очередь, он успокаивается. Когда там впереди кто-то еще лез, он волновался, кто-то без очереди. Ну тут вот-вот уже все, сейчас пойду. Успокоился, добродетель, всех любит. И вдруг раз один подходит и так вот бесцеремонно, раз и перед ним пошел на исповедь. А внутри там сжалось все, но человек промолчал. Только изготовился, и раз еще один пронырнул перед ним. Ну все, тут уже все закипает. И дальше, когда третий пытается, тут взрыв атомной бомбы. Тут полное. Человек забывает, зачем он пришел. Он забыл, что он пришел каяться. В том, что нет терпения, нет смирения. Он забыл. Почему я это подчеркнул? Повсеместно это во всех храмах происходит. Столько жалоб на вот это явление. Ведь почему говорю жалоб? Приходят на исповедь не каяться, а жаловаться. Говорят, вот я пошла на исповедь в прошлый раз, и называет храм. И вот впала в раздражение перед самым, впала и не покаялась. Ну, стою, ну, один, второй, ну, сколько можно? Все идут и идут. А я тут, понимаешь, то есть она не кается пришла в том, что раздражалась, что соперничество, честолюбие и прочее. а пришлось жаловаться на тех бессовестных, которые без очереди лезут. Забываем, сколько раз мы без очереди пытались сами проникнуть. Для этого просили, чтобы для нас занимали очередь и все, что угодно. Человек не понимает, что установка на соперничество создает никогда непреодолимый барьер проблем, связанных с тайными скорбями и переживаниями. И есть не что иное, как вызов собственному душевному миру. То есть, если человек не борется с вот этим внутренним соперничеством, у него никогда внутри мира не будет. Ведь постоянно вот эта заноза там будет в сердце шевелиться. Тут тебя обошли, там тебя обошли, здесь без очереди влезли, там лучше тебя сделали. По мысли святого Ефрема Сирина, кто соперничает, тот побежден уязвленным самолюбием, которое мучается успехом других. На самом деле, начинают рассказывать нам о успехах других людей. Первая мысль, почему это не у нас? И дальше мучение. Дальше зависть, ревность, все, что хочешь. Полный набор. В стремлении к соперничеству человек борется не с кем иным, как с самим собой. То есть со своей совестью и даже присутствием Бога в своей душе. Соперничество скрыто содержит неудовлетворенность человека наличным содержанием жизни. Еще раз. Как только соперничество, значит, будет внутри неудовлетворенность жизнью. Порождает установку личности на враждебность, соперничество является одним из аспектов отчужденности человека от Бога и окружающего мира. Если человек соперничает, вот это соперничество разделяет, отделяет от других людей, не может соединиться, не может любить человек того, с кем он соревнуется. Вот весь спорт построен на этом, на соперничестве. Не любит боксер другого боксера, он его бьет по голове. И чем больнее, тем лучше, остальные радуются. Не любит один бегун другого бегуна. То есть все в спорте строится на соперничестве и отделяет людей от Бога и от окружающего мира. Поэтому, если мы вспомним историю, то до революции 1905 года в России не было ни одного спортзала, Россия не участвовала ни в каких соревнованиях, ни в международных, ни во внутренних. Не было. А военные упражнения, они не являли вид состязания. Но хотя Олимпийские игры существовали до прихода Христа, язычники занимались, участвовали, устраивали эти игры Палестры, Олимпийские игры, но Россия там не участвовала, когда Россия была православным государством. После революции 1905 года появились первые цирки Шапито из-за границы, где были борцы всевозможные, и французские, германские и так далее. И одесситы наши тоже там же, подобные и прочее, тут же подвязались, мы тоже могем. Так вот, соперничество отчуждает человека от Бога и от окружающего мира. Вот что учат святые отцы. Хотим мы это принять, не хотим. Установка на соперничество выявляет и представляет собой чудовищно развивающуюся форму непреодоленного ей наивного детского эгоизма. Провозглашаемое в христианские стремления к духовно-нравственному совершенству не означает установку личности на превосходство. То есть мы стремимся повысить нашу духовную и нравственную сущность. Но это не соперничество, поскольку подлинное совершенство предполагает всецелое преодоление природного эгоизма и достижение любви, которая не завидует, не превозносится, не гордится, не мыслит зла. То есть нету в любви, нету там соперничества, нету, не превозносится, не гордится. А так наши выиграли по хоккею, да? И все. И все, все, уже гордость, уже не признак тем, кто проиграли, или наоборот, проиграли, все, погибель. Жизни нету. В отличие от проявлений враждебности и соперничества, обрекающих самого человека на отчужденность и одиночество, любовь представляет собой не что иное, как действительную причастность человека к полноте бытия и открывает пред ним горизонты неограниченной духовной свободы, несущей в себе возможности творческого самовыявления личности. То есть, когда человек стремится к любви, то о каком соперничестве может идти речь? Там, где соперничество, еще раз, там, где состязания наши с вами, там нет любви. Поэтому, видели, монахи, они не состязуются, кто больше земных поклонов положил или кто больше кафизм прочитал. Ну, нету там такого. И никогда не будет. Преодоление враждебности и достижение в области межличностного общения добрых и искренних отношений становится возможным при условии победы над злыми помыслами, для чего необходимо искоренение из сердца неприязни и недоброжелательство по отношению ко всякому человеку. То есть, если мы будем искоренять, только тогда мы сможем находиться в добрых, искренних отношениях с окружающими. Враждебность в отношении к ближнему является одним из самых существенных препятствий в духовной жизни, обесценивающим даже молитвенный подвиг. Не питай зла никому из твоих ближних, учат отцы, иначе молитва твоя не будет приятна Богу. То есть, главное – сохранить доброе расположение к недоброжелателям. То есть, не только внешнее, но и внутреннее. Ведь у нас, как зачастую, мы терпим. Вот терпим коллегу, мы его не любим, просто терпим. Но он знает, что мы его терпим, потому что это все равно где-то обнаруживается. То в одном, то в другом, то в слове, то в взгляде. Мы терпим, а любви нету. Значит, молитвы у нас с вами не будет, пока не будет любви к этому коллеге. Потому что, видя его промахи и проступки, мы осуждаем. А если бы сочувствовали и сострадали, тогда была бы любовь. А мы же осуждаем. Вот это соперничество, недоброжелательство. Как в обычной войне, так и в духовной большое значение имеет фактор внезапности, который нападающих, как правило, приводит к победе, а противника к поражению. Этим приемом обычно пользуется враг рода человеческого. То есть, если неожиданно напасть, это уже половина победы. Так учат. Неожиданно напасть – половина победы. Так вот, враг этим и действует. Он неожиданно нападает, когда человек больше всего расслабится. В связи с этим преподобный Никодим Святогорец учит: «Если ты, возлюбленный мой, не привык еще побороть внезапные движения возбуждения страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать. Поставь себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжении дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения, и наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении, не давая им ходу. То есть с утра сел, вот помолился, потом сел и начал прикидывать, куда пойдем, с кем встретимся и что там с нами может произойти, что нам могут сказать благоприятного, неблагоприятного. То есть таким образом мы заранее вооружаемся. Но хочется отметить, что о каком рассуждении духовном может быть идти речь, когда человек говорит, я утром краткие молитвы, а то и на ходу. Но о каком вооружении? О какой готовности может идти речь, если человек не может ото сна оторвать лишних 15 минут, ну хотя бы 5 минут, ну 3 минуты посидеть и подумать, куда пойду, с кем встречусь и как я должен себя вести, когда встречу того или этого человека, когда мне скажут то или это. То есть, больше всего, когда на нас неожиданно оскорбление обруживается, негодование и прочее, действуя так, ты никогда не будешь внезапно застигнут никакими движениями страстей, но всегда будешь готов сделать им отпор и возможность ни гневом не смутиться, ни похотью не увлечься. Но имеется в виду дать отпор, это не нашему противнику, нам словом и пять, чтоб знал. Не такой отпор дать, а отпор своим страстям внутри, чтоб там не загорелось ни злоба, ни ненависть, ни желание отомстить. Вот к чему приготовиться. Или если знаем, что идя по улице, мы можем такую рекламу увидеть, или так хорошо одетых женщин, что хуже, чем голая. Вот чтобы не смутиться, чтобы пройти и не заметить их. Заранее приготовились с молитвой, глаза на носки обуви и идем, чтобы не споткнуться. Приготовились, защитились, все, нас голыми руками не возьмешь. А ведь не готовимся. Идем в попыхах, бежим, еще раз, на ходу. Почему? Потому что лишних 5 минут надо поспать. Даже когда этот окаянный будильник звенит, ведь надо нажать еще на 5 минут. Еще 5 минут или 15. Такого рода просмотр случайностей надо делать тогда наипаче, когда намерен выйти со двора и идти в такие места, где должен встретиться с личностями, могущими или привлечь, или раздражать. То есть заранее знаем, что сейчас мы встретимся. Значит, молимся, просим Господа, чтобы укрепил, чтобы вразумил, как себя вести. Вспоминаем, как святые отцы учат, как нужно себя в таких случаях вести при встрече с такими людьми. Заранее готовимся, идем, все. Голыми руками не возьмешь. Будучи приготовлен, ты легко избежишь того и другого, то есть и раздражения, и привлекательности чужой избежишь. Волна страсти, если и подымется какая, прекратится через тебя, перекатится и разобьется от тебя, как от твердый камень, а не подбросит тебя, как легкую ладью. К сожалению, у некоторых по нерадению. День так и строится. То есть не готовимся к вот этому сражению. Но и таким приготовлением не все уже сделано. Возбуждение страсти все же может подняться, и тоже неожиданно. Вот готовились, все-таки не устояли. В таком случае, вот что делай. Как только ощутишь страстное движение, похотное или раздражительное, спеши обуздать его напряжением воли. Еще раз, вот где надо волю примите. Сразу обуздать, что Господи, не дай вырваться. Господи, помоги. Не зайди в сердце, внимание ума, и всячески старайся не допустить его до сердца и блюди, чтобы оно ничем не раздражает, не раздражалось, ни к тому, что привлекает, не прилегало. То есть смотрим, какие чувства у нас внутри возникли. Что ж там в сердце, какое чувство? Стоп, моментально поймали себя на этом и усилием воли искореняем при помощи Божией, то есть призываем Господа, Господи, помоги, Господи, не дай, чтобы оно всеялось там, чтобы укрепилось, ни обида, ни раздражение. Если же случится внезапно породиться в сердце тому или другому, постарайся на первый раз, чтобы оно не вышло наружу, то есть не обнаружить ничем, ни взглядом, ни словом, ни движением. Для начала хотя бы, чтобы не обрануло. Ну, вот пропустили. Вот оно попало в сердце, уже есть, чувствуем, там оно есть. Но не дай сказать, чтобы ни одна мышца на лице не изменилась. Не обнаруживай того ни словом, ни взором, ни движением, ничем. Дальше. Потом. Понуть себя, возвести ум мой в сердце свое, горе к Богу, и воспроизведешь в себе ясное сознание и чувство любви Божией, беспредельной и правды Его, нелицеприятной, и тем, и другим постарайся страшное движение вытеснить, а противоположному доброе восставить. Ну, скажем, оскорбили нас несправедливо. И там засела вот эта обида, злопамятство уже в сердце. Сразу обратились к Господу. Господи, помоги. Господи, прости мне мое злопамятство. Господи, ты милосердный, ты знаешь, что то, что возвели, это неправда. Ты знаешь. А этого человека не накажи, прости ему. Он не ведает, что творит. Я его люблю, Господи. Будет после этого злоба? Не будет. При предлежащей встрече, может быть, и неудобно будет это сделать вполне, как следует, но всячески намерения и напряжения делать то не оставляй. То есть в тот самый момент, вот когда произошло вот эта вот беда с нами, и дурное чувство вселилось в сердце, ну, скажем, человек не может так спокойно и ровно ни к Богу обратиться, ни искоренять. Но не получается, оно там все равно кипит в сердце. Но не оставлять, продолжать искоренять. Пусть теперь это безуспешно, пусть безуспешно, в тот момент безуспешно. После докончишь. Вот потом расстались с этим человеком и покончили с этим поганым чувством. Когда прекратится страстно-возбудительная встреча, вот тогда мы можем окончательно закончить. О том же неотложно пекись, чтобы не обнаруживать порождающиеся страсти. У нас еще раз. Если на нас что-то обрушилось, ни в коем случае первая задача не обнаружить. Так ли мы? Да нет. Мы с вами тут же надулись, чтобы все видели, как мы с вами обиделись. Вот чтобы все видели, как нам обидно. Все, нам даже говорят, прости, а мы нет. А мы продолжаем демонстрировать, что мы обижены. до глубины души. То есть это в большинстве случаев, особенно в семье. Слово не так, уже помнил человек, понял, что он обидел. Говорит, прости, нет, все, локтем отодвигает. Какие разговоры? И на работе то же самое. Еще раз, ни в коем случае не показывать ничем, ни малейшим движением души, что у нас коснулась хоть малейшая обида в сердце. Значит, мы злопамятные, и это обнаруживаем. Забыл бы так зло, которое сделали, так не обижался бы. И это будет не давать хода ей, то есть, если мы не обнаруживаем. Зато, как только освободишься от недоброго притока впечатлений, спеши к сердцу и постарайся выбросить закравшуюся туда гадину. Вот как преподобный называет это чувство. Не иначе. Потому что действительно, эта гадина, змея, она грызет сердце. Она его отравляет. Но наилучший и наидействительнейшее ограждение от внезапного возбуждения страстей есть устранение причин, от которых происходят всегда такие движения. Таковых причин две. То есть вот эти причины, которые возбуждают возникновение всяких страстей в нашем сердце, две. Любовь и ненависть. Вот две причины, которые в нас возбуждают страсти. Если ты, возлюбленный мой, попался в плен любви к какому-либо лицу, или пристрастен к какой-либо вещи, большой или малой, то естественно, что когда встречаешь или когда видишь, что их оскорбляют и им вредят, или отвлечь, или похитить у тебя хотят, ты тотчас возмущаешься тем, скорбишь, метешься, и восстаешь против тех, которые это делают. То есть, если у нас хотят лишить какой-то нашей игрушки, возлюбленной, вещи, или оскорбляют человека, которого мы до глубины души любим, мы тут же бросаемся на защиту. Скорбим, если защитить не можем, то и сами попадаем под тот шквал огня, который обрушился на нашего ближнего или возлюбленного человека. Значит, помним, что правильно не заступаться, правильно примирять. То есть сказано, блаженные миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Где Господь сказал, заступись, возьми и скажи тому, кто нападает, что он такой еще и хуже. Нет такого. Зато сказано, блаженные миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Видим, что кто-то один на другого набрасывает, сказал, да ты прости ему. Ну прости, ну видишь, я не понимаю, что делает, да? И второму сказал, ты ему прости. Все. И любовь между людьми. Примирить. Но если мы стали на сторону одного, мы стали врагом другому. Непременно. Вот это проявление бывает в семье, когда дети начинают становиться на сторону одного родителя или другого, когда родители начинают становиться на сторону одного ребенка или другого. Вот подрались, они одного наказали, а второго нет. Оба виноваты, оба дрались. Обоих надо или наказывать, или вразумлять. В коллективе точно так же. Становится на сторону одного или на сторону другого. И становимся врагами. Так обычно коллектив иногда и делится на партии и на группы, которые противоборствуют друг другу. Посему, если желаешь, чтобы не случалось с тобой такого рода внезапные тревоги, попекись побороть и исторгнуть из сердца такую недобрую любовь и такое недоброе пристрастие. И чем дальше зашел ты в той или в другой, тем больше приложи попечение о том, чтобы оравнодушить себя, разумно относиться к вещам и лицам. И чем сильнее у тебя любовь и пристрастие, тем бурнее, внезапнее возбуждаются страсти во всех указанных случаях. Ну вот, видится, скажем, если при нас порочат какого-то человека, мы знаем, что больше всего, из чего говорят, это клевета, ложь и прочее. Мы вправе разъяснить тому человеку, который порочит, что, ну, это не совсем так, то, что он говорит. То есть не заступаться так, что ты говоришь, да как ты можешь, да он... А разъясни, смотри, вот этот сказал, да, тут не совсем так, он вот тут так делает, а здесь так делает. Ну, вот здесь ты сказал, да, ну, тут правду ты сказал, ну, ну, прости ему, я еще хуже делаю, чем он. И мы с тобой, смотри, что делаем, и то, и это. То есть попытаться разъяснить человеку правильно, но ни в коем случае не бросаться на него с кулаками, пусть духовными. В городе Александрии жили неподалеку друг от друга христианин и еврей-купец. Ну, еврей-купец имеется в виду иудей, не крещеный. Между ними была большая дружба. Однажды купец, отправляясь в дальний путь на торговлю, оставил христианину ковчег с золотом на хранение. Прошло довольно много времени. Он возвратился домой и прежде всего в благодарность за хранение золота послал христианину дары. Тот дары принял, но про себя подумал: дары-то я твои возьму, а золото-таки все-таки не отдам. Затем посоветовался с женой, и оба они решились на обман, что, дескать, не брали у еврея золото. Рассудили, что если бы он был христианин, что если бы христианина обокрали, тогда бы другое дело. А за иудея в ответе перед Богом не будут. Кстати, вот это явление встречалось в жизни неоднократно. Да, говорит, ты же не крещен, ты же безбожник. Да, ладно там христианина. Когда утром купец пришел к христианину и потребовал свое золото, тот клятвенно уверил, что золото у него не брал. Долго они спорили между собой. Наконец еврей сказал: «Слышал я о святом мученике Мине, что он великие дела творит и наказывает неправедно клянущихся. Пойдем же в его церковь и там поклянись мне, что ты не брал у меня золото». Вот, кажется, такой возмутительный поступок, уму непостижимый. Взял золото и говорит: я не брал, христианин. Вот у нас, у всех внутри, такое вот возмущение. А теперь прикинем, сколько раз мы, начиная с детства, брали вещи всевозможные, а потом говорю: я не брал. Или я этого не делал. Ну-ка, кто? Кто из нас не говорил: я этого не делал? Из одного только страха наказания. Отпирались вовсю. Потом, может, жалели, каялись, там прочее. Но было такое. Но себе мы простили, все простили. Вот для чего мы это читаем? Чтобы видели, насколько чудовищна ложь. Насколько чудовищно, когда человек отпирается. А такое бывает даже на исповеди. Итак, пошли они. Дорогой купец опять стал уговаривать христианина: ну уж делать нечего, возьми себе сколько хочешь из моего золота, а остальное отдай мне, только не клянись. Христианин сказал: ты, как иудей, недостоин войти в церковь. Если недостоин, я стану вне церкви, ты же войди внутрь и клянись мне. И затем, преклонив колено, еврей воскликнул: Боже, сподобивши меня прийти к церкви святаго мученика Мины. Ты сам будь свидетелем между мной и христианином в этот час. Святой Мина рассудил: между мной и между христианином. Христианин же произнес обещанную клятву в церкви, и после этого оба отправились в обратный путь. Вдруг конь, на котором ехал христианин, чего-то испугался, сбросил себя из ездока, и в это время у него выпал из кармана ключ от ковчега, в котором хранилось золото. Поднявшись с земли, христианин долго искал ключ, но, не найдя его, сел опять на коня и поехал, думая: «Вот в том, что я упал с коня, и все мне наказание за ложную клятву». Мол, все, я уже претерпел. Ну, подумаешь, ну, не христианин же обманул. Когда же они продолжали путь, приехали в одно местечко, то остановились на торжище, купили пищи и стали есть. Тут еврей подумал: почему это я верю святому Мини, когда слышу о его чудесах? Сам же я ни одного чуда от него не видел. Лучше бы мне не принуждать христианина к клятве, и он бы, может быть, понемногу золото мое возвратил. Впрочем, возложу надежду мою на Бога. Обратим внимание, иудей, какая вера в Бога? Да? Тяжелое состояние, и уже поклялся, и не отдает. И куда? Понятно, казалось бы, вопрос, куда Бог смотрит? Вот часто слышишь от христиан, куда Бог смотрит. И то и делает, и это. Куда? Да смотрит он, куда надо, туда и смотрит. Когда они так сидели, вдруг появился раб христианина, держа в руках ковчег с золотом купца. Христианин ужаснулся и спросил раба: «Откуда ты явился и зачем принес сюда ковчег?» Раб отвечал: «Я послан к тебе от твоей жены исполнить то, что ей приказал». «Да что же я ей приказал?» Раб сказал: «Сегодня явился к твоей жене, сидящий на коне, неизвестный славный воин. И, держа в руках ключ, спросил ее: знаешь ли ты этот ключ?» Она сказала: «Знаю». «Возьми его, ибо муж твой, умоляя, послал к тебе сказать, чтобы ты скорее передала ему ковчег, потому что он тяжко мучается в церкви святого». «Так, — заключил раб, — я исполнил, что ты велел. А если не веришь, то вот тебе и ключ, который дал воин моей госпоже». Тогда купец, взяв свое золото, с радостью воскликнул: «Велик Бог и святой мученик его Мина! Дивна вера христианская! И всякий, надеющийся на тебя, Господи, и на помощь твою, и силу святых твоих, не постыдится. С этого дня и я буду христианином». Затем он отдал третью часть золота в церковь святого Мины и крестился со всем своим семейством. Христианин же в церковь святого Мины отдал половину своего имения и остался при этой церкви, и до конца жизни оплакивал свой грех. Скончался же он в покаянии, получив прощение грехов от святого мученика Мины. Как видим, по милости Божией, благополучно уврачевалось пристрастие недоброе к деньгам. Вот уврачевалось оно. Равно, если имеешь неприязнь к какому-либо лицу или отвращение к какой-либо вещи, то также, естественно, приходишь внезапно в негодование или омерзение, когда встречаешь их, или особенно, когда расхваливает кто их. То есть, видим, с одной стороны, пристрастие, вот эта нездоровая любовь, видели, чем оканчивалась у христианина? Вот полюбил он эти серебряники, как Иуда. Слава Богу, по милости Божией, закончилось по молитвам иудея благополучно. Я плакал и выплакал, а могло по-другому. Вот это излишняя любовь у нас, привязанность. А вот опять-таки противоположная сторона медали – это неприязнь к какому-либо лицу или отвращение к вещи. Вот если мы питаем неприязнь к человеку, то как только встречаем, все, у нас внутри омерзение. Или если кто-то расхваливает их в нашем присутствии. Или вещь нам неприятная. Посему, если хочешь соблюсти покой сердца в таких случаях, понуди себя на сей раз подавить восставшие недобрые чувства, а после истребить их совсем. То есть, если обнаружили, что у нас неприязнь к человеку, значит, что мы делаем? Моментально заглядываем в сердце, ищем корень. Что вызвало эту неприязнь? И, как правило, кажется, это либо осуждение этого человека, либо нам недоброе про него что-то сказали, и у нас такое чувство к нему тут же зародилось. Вот оклеветали человека, сказали, да он такой-такой, мы поверили этому, и все, и мы его уже не любим. Или досадил нам человек чем-то. То есть вскрыть корень, почему я к нему не расположен, почему я его не люблю, почему у меня к нему недобрые чувства. Вскрыли, покаялись в этом тут же или в злопамятстве, или в том, что осудили. Осудили себя тут же. Сказали, Господи, прости, я еще и хуже. И так далее. То есть, истребили вот эти чувства сердца. Как только обнаружили, скажем, расстались, пришли в нормальное состояние, давай истреблять. Будь то человек, будь то вещь. Вещи, они, у нас должно быть нейтральное к ним отношение. Вещь, она не вещь, вещь. Компьютер, он и есть компьютер. Как ножик. Можно хлеб резать, можно горло перерезать. И компьютер. Можно набирать тексты и прочее. А можно порнографию разглядывать и в игры играть. То есть вот так, нейтральное к ним отношение. Как к ножику. Мы же ненавидим, говорит, нож ненавижу. Им человека можно зарезать. А у некоторых так вот к вещам такое отвращение, ненависть. Всем поможет тебе. Такое рассуждение относительно лиц, что они суть творения Божие, созданные, как и ты, по образу и подобию Божию, всесильную десницу Бога Живаго, что и они искуплены, и воссозданы бесценную кровью Христа, Господа, что и они, собраты твои и сочлены, которых не следует тебе ненавидеть, даже мыслью своею, как написано, да не возненавидишь и брата твоего в уме твоем, в Левите читаем. Особенно же, когда, предположим, они достойны не расположения и не приязни, а ты восприимешь их в доброе расположение и любовь, то тем более уподобишься Богу, который любит все создание свое и никем не гнушается, в том числе и нами грешными. То есть вот мы говорим с вами о обожении, о богоподобии, что мы созданы по образу и подобию. Подобие Божие мы приобретаем. И вот одно из подобий Божьих, Господь любит всех. Он посылает дождь на праведных, а на неправедных, солнце на праведных, а на неправедных. Всех любит, и нас, в том числе грешных. Мы столько против Бога сотворили зла, а Он нас любит. И тем более, если вот, если человек действительно, скажем, достоин с нашей стороны неприязни, ну, постоянно, ладно, один раз, из дна в день нам творит всякие непристойности, творит нам оскорбления, неприятности. Вот если вот в этот момент и такого человека мы приняли в сердце как родного, сказали, Господи, я его люблю, вот то, что он делает, вот я ненавижу. Вот ненавижу склоку, ненавижу то, сё, а он хороший, я его люблю. Господи, не накажи, я еще хуже делаю. Он это делает, я это делаю. Все, вот еще раз, тогда мы уподобляемся Богу, как учат святые отцы. Признаками полного преодоления враждебности и недоброжелательства и искоренения из сердца злых помыслов святые отцы называют скорбь о падении всякого человека. Еще раз. Для того, чтобы видеть признак преодоления вот этих злых помыслов, это первое. Скорбь о падении всякого человека. Если узнаем о чужом грехе, то сочувствие, сострадание, скорбь. Дальше. Сознание собственного недостоинства и ничтожества. То есть самоукорение. Тоже сказал, я еще хуже делал. Единственное, вспомнить. На самом деле, такое вспомним. Почитание всех других превосходнейшими себя. И, наконец, самое главное. Еще раз. Самое главное – это способность переживать искреннюю радость по поводу радости, успехов и славы не только своих друзей, но и недоброжелателей. Видим, самая главная черта и признак того, что мы искоренили злые помыслы, это искренняя радость. О радостях, успехе и славе любого человека. И уж тем более недоброжелателя. Вот повысили его по работе. Вот он нам гадости делали, а его раз и повысили. А мы обрадовались, слава Богу, вот наконец-то его повысили. Ну, теперь допекать не будет, да? Все. Ну, ушел, перевели его в другой отдел. Да, и мы обрадовались. Ну, наконец-то избавились. Да, у нас обычно такая радость бывает. Да? А нам бы обрадоваться, что, Господи, слава Тебе. Вот, хорошо, что его надо мной начальником поставили. Так он рядом просто был со мной. Он только иногда пока сидел. А теперь он будет с утра до вечера. Слава Тебе, Господи. Во! Значит, потому что ты учишь, что для того, чтобы белье стало светлое, его надо мять, сжать, бить, трепать, полоскать. Тогда он белый. Вот, слава Тебе, Господи, будет теперь в полный рост меня полоскать. Так, пока я не отбелюсь. Вот, радость за человека. Еще раз. Радости по поводу успехов и славы. Ведь нам досаждает чужой успех. Чужая слава нам досаждает. Все говорят, смотри, какая у нее кофточка. Смотри, какую кофточку хорошую купила. Все. И уже царапина по сердцу. Уже и зависть, и уныние, что у нас не такая кофточка, чтобы похвалили. У нас, к сожалению, обычно, если старается по работе наш недоброжелатель, его хвалит начальство. Вот хвалит начальство нашего недоброжелателя. У нас, ну, должна бы радость возникнуть внутри. А у нас возникает помысел, выслуживается перед начальством. Если хватит, все, выслуживается. Увидели его в хорошем настроении, значит, он, наверное, опять совершил какую-нибудь подлость и радуется. Вот ты сейчас сделал и хоть радуется. Опять, очередной раз. Если в присутствии вышестоящего начальства высказал мнение, как можно улучшить работу, то понятно, что подсиживает непосредственного начальника, рвется на его место. А смотри, вот там директор пришел, а тут начальник отдела. И он при случае директора говорит, вот надо бы нам то и это сделать. Все понятно, начальника хочет, на его место рвется. Смотри. А если повысили, то помысел подлезался. То есть какая же тут радость? Ну какая радость, такие помыслы. Кстати, вышеперечисленное не только мысленно произносят, но неоднократно приходилось слышать вслух. Вслух говорят. Вот то, что я перечислил, слово в слово, это не выдуманное. Это слово в слово. И ладно бы один, но это характерная черта нас с вами. Еще раз, если не вслух, то про себя. А если кто за собой такого не замечал, значит слепой. Враг всех улавливает. Если не сейчас, то он раньше было. Но было. А тень этого была, она и сейчас в сердце. Отголоски и сейчас, время от времени прорываются. Победа над самолюбием и искреннее сочувствие в радостях ближних выявляет более высокую ступень совершенства любви и свободы, чем соучастие в скорби ближнего или сочувствие им по поводу их ошибок и неудач. Вот запомним для себя на всю жизнь. Если мы радуемся успехам и радостям ближних, окружающих, это высшее, чем мы когда сочувствуем, когда человек впадает в грех или ошибку, неудачу какую-то совершил, заболел. Вот сочувствие вот это ниже, оказывается, радости, сорадования с тем, кто нас окружает. Ну и понятно, если уж за обидчика мы сорадовались, то понятно, это такая высокая степень. Наконец, в отношении кощунственных и богохульных помыслов, с которыми враг внезапно нападает на человека, часто с молниеносной быстротой, стремясь смутить его ум, вызвать омрачение внутреннего чувства и парализовать волю, требуется совершенно особая духовная стратегия. Вот мы сейчас с вами перешли к новому разделу. Это кощунственные и богохульные помыслы. Тут особая стратегия. По наставлению святых отцов, с кощунственными и богохульными помыслами не следует вступать в диалог. Ибо вести диалог и надеяться на победу с коварными и жестокими помыслами столь же безрассудно, как стремиться удержать в руках молнию и остаться невредимым. Запомнили, если не приведи Господи, у нас будут возникать кощунственные богохульные помыслы, ни в коем случае не вступать с ними в беседу. Будем поражены. Напротив, на нападение кощунственных и богохульных помыслов не следует обращать ни малейшего внимания. И их возникновение в сфере сознания считать как не имевшие места. Вот нам с вами замечательный рецепт. Запомним. Если мелькнула в голове богохульная или кочувственная мысль, мы делаем внутри вид, что мы ее не видели, не слышали, не заметили. Как это можно добиться? Мгновенно помыслы перевести на что угодно. На работу, на молитву, на икону, на что хочешь. То есть, что она пришла, что не ушла. Вот как молния бьет, ударила и в громоотвод, и в землю ушла. Вот так нужно относиться к этому помыслу. Это очень опасные помыслы. В то же время, человек, подвергнувшийся нападению кощунственных и богохульных помыслов, должен в глубоком смирении осознать свою нечистоту и недостоинство и в прилежной молитве к Богу с любовью и надеждой ожидать Его спасительного и благодатного посещения. То есть молим: «Господи, помоги мне, не дай больше входить им». Сопровождаешься озарением души, внутренним миром, светом и радостью. То есть не просто не обратили, а еще Богу воззвали. Кощунственные и богохульные помыслы врываются в сферу сознания внезапно. Вот их прием. Внезапно. Как тать и разбойник, чтобы украсть радостное благорасположение духа, убить и погубить. высшие устремления личности – веру, благоговение, страх Божий, вдохновение, надежду, открытость, искренность и любовь. Вот для того, чтобы убить вот эти все качества, неожиданно бьет эта молния, все попаляет. И вот как наблюдается, обычно обрушивается в храме, во время службы, перед иконой, в самый неожиданный момент вдруг парализует, бьет. Бывший наместник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Кранит, поведал о себе следующее. «В Лавре я был вручен духовному окормлению старца, отца Никодима, мужа простого сердца, но мудрого по душе, очень доброго, и с ним духовно сблизился. Такая жизнь, видимо, врагу нашего спасения не понравилась». Он напал на меня с такой ужасной злобой, смущал меня помыслами хулы на Бога и неверия, что я едва не помрачился. Настал Великий пост 1878 года. В чистый понедельник я пришел к утренне в трапезную церковь, радуясь, что Господь сподобил дожить до этих великих дней и провести пост в покаянии. Вот настал пост, радость. Многие христиане с радостью ждут поста. Здесь я устремил свой взор на местный образ Спасителя с мольбой к нему о помощи в деле спасения. Вдруг, неожиданно, как молния, в моем уме пронеслась мысль неверия и хулы на Христа Спасителя. Вот с кем такое происходило, знает, как это ужасно, как это ранит. Мало того, человек парализуется, он не понимает, что с ним происходит. Моментально такая растерянность, полная растерянность, непонимание. Что делать? Что делать? Почему не готов? Это меня так напугало, что я как бы омертвел. В то же время я почувствовал, как по всему моему телу пробежала искра адского огня, а сердце исполнилось смертельной тоски. В испуге и трепете я тогда перевел свой взор на икону Божьей Матери, моля ее защитить от страшных пагубных помыслов. Но к своему ужасу я заметил, что помыслы, богохульства и хулы на Матерь Божию еще сильнее восстают во мне. Вот перевел взор, и пошли хулы и помыслы на Матерь Божию. Вот то, что мы слышим вот сейчас, вот это в нашей практике встречается довольно часто. То есть это, вот этот пример с архимандритом Кранидом, это не частный случай, это просто как показатель, что происходит с людьми, когда такое обрушится. Вот эти все чувства и переживания всякий ощущал, когда на него вот такое обрушивалось. Тогда я молитвенно обратился к преподобному Сергию. Еще раз, для чего мы с вами это проходим? Чтобы вооружиться, чтобы с теми, с кем такое происходит, уже знали, как себя вести. С тем, кто не происходило еще, быть готовым, когда такое обрушится. То есть знать, как себя вести. Тогда я молитвенно обратился к преподобному Сергию. Но скверная мысленная ругань с ужасной силой обрушилась и на него. Заметим. Затем слова хулы, неверия и богохульства на все святое, и страшно сказать, даже на святое святых, то есть на тайны Христовы, полились во мне неудержимым потоком. От мучительной тоски я помертвел и не находил нигде места. Моя душевная мука была столь велика, что я за 5 дней совершенно изменился в лице. То есть, видим, это не минутное, не секундное. Вот эта ругань лилась день, два, три. Это настолько ужасно. Кто хоть минутную такую брань испытал, знает, как это ужасно, будучи верующим человеком, переживать вот эту хулу внутри себя, которую, ну, не то что не хочешь, ненавидишь ее, а она льется. Архимандрит Леонид однажды обратил на меня особое внимание и спросил: «Константин, что с тобой? Тебя узнать нельзя». Я отвечал ему, что мне очень не здоровится. Наступила пятница, а помыслы все продолжались. Иду к своему духовному отцу исповедоваться, а помысел подсказывает мне: «Неужели ты поведаешь духовнику все свои пагубные, хульные помыслы?» Я послушался мысленного совета и, исповедуясь, умолчал о помыслах. Но, выходя после исповеди из кельи духовника, я почувствовал такую сильнейшую тоску, что от страшного внутреннего смятения не мог сдержать своих рыданий и, плача как дитя, упал на диван, стоявший возле двери. Духовник смутился и спросил меня: «Костя, что с тобой?» Я ему отвечаю: «Батюшка, я погиб». «Как погиб?» Тогда я поведал ему свои душевные помыслы, терзавшие меня всю неделю, начиная с чистого понедельника. Слушая меня, духовник спросил: «Да что ты, утешаешься, что ли, этими помыслами?» То есть, вот он задал вопрос: «А что, ты что, радуешься им, что ли?» Я отвечаю ему: «Не утешаюсь, батюшка, а страждаю неописуемо». Тогда духовник снова подвел меня ко кресту и Евангелию, снова прочитал разрешительную молитву и отпустил меня. То есть смысл какой? Почему он спросил: «Ты что, услаждаешься?» То есть если бы они были ему ненавистны, он бы исповедовал их. Но раз не исповедовал, ты что, услаждаешься? Нет, ну тогда пойдем каяться. После этого на душе у меня стало так легко, что я от духовника не шел, а летел на крыльях радости. Все страшные помыслы исчезли, и я, грешный, спокойно мог приступить к святой чаше. У нас, к сожалению, время истекло. Очевидно, мы с вами эту тему закончим на следующем занятии, тему кощунственных помыслов. Думается, что для нас с вами сейчас достаточно того материала, который мы сегодня с вами почерпнули, достаточно для того, чтобы усвоить и переварить, и применить.